А в Нью-Йорке-то полдень, правильно я понимаю? Да?
Все, наверное.
Совершенно верно, дорогие друзья. Ровно в полдень по-американски, по-нью-йоркски, мы начинаем сегодня наш сегодняшний стрим, субботний, как всегда, подводим итоги недели с гостями. Сегодня здесь наш гость, которого вы видите в кадре, это Стас Кучер. Подписывайтесь на канал Станислава Кучера. Ссылочка у нас есть в описании, дорогие друзья. Кучер делает прекрасные, в последнее время появился такой вот жанр большого портретного интервью, где не о делах наших скорбных, а о творческом и профессиональном пути гостя. В основном говорит Стас, за что ему большое спасибо, и многие люди, простите, раскрываются совершенно по-иному в таких разговорах. Привет, привет.
Ксюш, привет, привет всем. Спасибо тебе за такое душевное предисловие. Замечу, правда, что поскольку интервью я стал делать совсем много, и когда разговариваешь с человеком типа, ну, например, Екатерины Шульман, да, или Владислава Иноземцева, то, конечно же, все равно о делах наших скорбных и об актуальной повестке тоже говорить приходится. Так что без этого никуда. Но да, моя задача, наверное, сделать интервью так, чтобы, посмотрев его, человек мог ответить себе на вопрос, ну, например, стал бы он с этим человеком выпивать. Пошел бы он с ним в разведку, грубо говоря, да. Что это вообще за человек? Это, по-моему, важно.
А кстати, как бы ты ответил на вопрос Дудя, в чем сила?
Ну, слушай, я думаю, что все люди, кто отвечает на вопрос Дудя, так или иначе правы. Кто-то говорит, что сила в правде, кто-то говорит, что сила в справедливости, а для кого-то сила в любви. Каждый стремится отвечать красиво, ярко. Мне кажется, это точно примерно то же самое, что спросить, в чем смысл жизни. На это единственный правильный ответ вопросом, чьей? Потому что все зависит от жизни. Вот смысл жизни, там, или, допустим, в чем сила по Тиграну Кеосаяну, или по Маргарите Симоньян, или по
Они
Владимиру,
скажут, в любви к
или
родине.
по
Я
Дону
почти не
Кихотавре
сомневаюсь.
и так далее. Я не знаю, что они скажут, но совершенно понятно, что их ответ не будет иметь ничего общего с представлениями о том, в чем сила, например, твоими и моими. Точнее, может быть, даже ответ будет такой же, не знаю, в правде, в любви, в справедливости, но только в эти понятия мы будем вкладывать другое. Да? Интерпретировать мы будем иначе. То, что для них правда, для нас ложь, то, что для них справедливость, для нас подлость, то, что для них любовь, для нас как раз проявление ненависти и так далее. И вот эти 3,5 года этой чудовищной войны, они, конечно, войдут в историю как раз ровно тем, что они снова спровоцировали человечество на этот разговор о том, кто что в эти понятия вечные вкладывает, и можно или нельзя их интерпретировать. Вообще, правда, справедливость, честность вне субъективных представлений.
Но на самом деле это смешение абсолютное мы наблюдаем не только на человеческом уровне, но и на политическом, безусловно, и на общественном тоже. Потому что вот смотри, что мы обсуждаем, допустим, даже на этой неделе, на прошедшей неделе. Ну, позже перейдем к Америке, но я бы тогда хотела начать с речи Нетаньяху на Генассамблее ООН. Вот тебе тоже абсолютное смешение. Кто что видит? Кто видит геноцид в Газе? Кто видит Израиль как фашистское государство? Как государство, которое истребляет мирных граждан, мирную нацию? А кто-то считает Израиль абсолютным борцом за справедливость, за справедливость прежде всего, за свободу, за независимость. Израиль как щит, который пытается защитить в том числе и весь мир от нашествия террористов. А видишь, как получается. И выходит премьер-министр на Генассамблею ООН при полупустом зале, при полном вообще каком-то страшном бойкоте, который набирает силу на глазах все больше и больше стран, признают Палестину. Артисты, музыканты, писатели, поэты пишут письма с требованием исключить Израиль вообще из общества человеков, из общества культуры. Да? И у него на лацкане значок с QR-кодом. Если ты наведешь на этот значок свой телефон, то ты попадешь в ад. В ад под названием 7 октября. Вот я сегодня это смотрела. Я тебе скажу, то, что было на значке у Нетаньяху, я сегодня попала в этот ад. И честно скажу, что выдержать это невозможно. Невозможно даже выдержать это зрелище, не то, что быть свидетелем. Вот смешение, абсолютное смешение добра и зла. Как ты это объясняешь?
Ну, смотри, как ты понимаешь, ты сейчас задала огромное количество вопросов, но на самом деле главный вопрос, он сводится ровно к тому, способен ли человек видеть объективную картину того, что происходит, способен ли он отстраниться от своих чувств и эмоций настолько, чтобы видеть вот ту самую правду. А правда заключается в том, что когда идет война, на этой войне погибают самые разные люди, и те, кто виновен, и те, кто невиновен, да. А правда заключается в том, что любую войну всегда используют в своих интересах подлецы. А еще одна правда заключается в том, что эти подлецы находятся везде, в том числе не только в стране-агрессоре, но и в стране, которая подверглась агрессии, которая защищается и которая имеет право на все ради защиты своей территории, своего народа, своей правды, наконец, да, своей независимости. Вот тут очень много возникает сейчас, как ты понимаешь, тем. Мне очень понравилась одна заметка, опубликованная недавно в Фейсбуке. Я, к сожалению, не запомнил фамилию, потому что человек абсолютно не на поверхности, неизвестный. Украинка, которая написала, что... Ну, а представьте себе, если бы, например, Россия напала на Украину, как она напала в 22-м году, затем Украина довольно быстро перешла бы в контрнаступление, выгнала бы Россию на ее территорию, дальше продолжил бы войну на территории России, пытаясь дойти до Москвы, как это, например, произошло в свое время, во время Второй мировой. Да? И совершенно понятно, что совсем скоро, если бы такой вариант случился, то горели бы российские деревни, российские города, гибли бы в больших количествах российские мирные граждане, как это, собственно, происходит в Украине 3,5 года, когда гибнут в огромном количестве мирные граждане, ни в чем не повинные. То как бы себя повел мир, как бы себя повела Европа? И вот она задается этим вопросом, у нее нет ответа, потому что вполне возможно, через некоторое время те же европейские государства стали бы говорить о уже геноциде Украины против российского народа, стали бы осуждать уже преступления, которые бы, наверное, в том числе совершались бы на территории Российской Федерации, Украинской армии, потому что когда идет война, военные преступления совершаются в любом случае и совершаются с обеих сторон. И вот как бы, интересно, мир бы тогда на это реагировал? Кто знает, возможно, бы выступал бы с трибуны ООН тогда Путин, ему бы, может быть, даже аплодировали бы. Я сейчас, у меня нет ответа на этот вопрос, для меня просто совершенно очевидно, что если бы тот же самый Израиль не ответил или ответил бы не так жестко, как он ответил, и по-прежнему оставался бы в положении жертвы, и евреев продолжали бы, израильтян продолжали бы убивать, да, то тогда все мировое сообщество с пониманием бы на это смотрело, осуждало бы Хамас, и никаких вопросов не было бы вообще. А поскольку Израиль очень быстро, точнее сразу же перешел в то самое контрнаступление, стал бомбить Газу, стал уничтожать Хамас, то довольно быстро это стало производить впечатление неадекватного, несоразмерного ответа. И именно в этом заключается позиция европейцев, что типа, окей, 7 октября страшное преступление, ужасное, страшное, но посмотрите, какой несоразмерный ответ, так нельзя. Да? Дальше начинается вот эта вся дискуссия о том, что такое можно, что такое, что нельзя.
Сколько можно, а сколько можно убивать, а сколько нельзя, а когда уже больше, чем надо.
Да, вот Дрезден бомбили в свое время совершенно... не имея на то 100% подтвержденных военных оснований, да, когда Дрезден фактически стерли с лица земли усилиями, в первую очередь, британской, там, в меньшей степени американской авиации, да, при поддержке российской артиллерии, советской. Это что было? Да? И мы как бы уже сошлись в исторической перспективе, что это было правильно, это было необходимо. Это было необходимо для полного и окончательного уничтожения нацистской Германии. При этом понятно, что сейчас ученые спорят о том, было это необходимо, не было, но общий консенсус, он такой, что в данном случае цель оправдывала средства. Да? Оправдывала она средства? Ну, я не знаю, нам спустя 80 лет легко решить, что да, оправдывала. Но, наверное, в тот момент, когда гибли, опять же, дети, женщины в огромных количествах, и, повторяю, военные эксперты спорили о том, необходимо это или нет, можно без этого обойтись или нельзя, ну, тогда, наверное, ответ был не так очевиден. То же самое с Хиросимой и Нагасаки. С одной стороны, не случись Хиросимой и Нагасаки, кто знает еще, сколько бы жизней потеряла армия Соединенных Штатов, сколько жизней потеряла бы советская армия, сколько жизней потеряли бы японцы в тех самых наземных сражениях за свои острова, да? Сколько бы мирных жителей погибло. А по некоторым там расчетам погибло бы намного больше, чем погибло совокупно в Хиросиме и Нагасаки. И поэтому, опять же, существует здесь в меньшей степени, чем в отношении Дрездена, но консенсус тоже есть, что это было необходимо для того, чтобы закончить Вторую мировую войну. Мы не знаем. Победителей в этом смысле не судят. Да? Я думаю, что если бы тот же самый Израиль закончил свою военную операцию в течение, условно, там, 2 месяцев, разбомбив Газу вообще, превратив ее в ту самую парковку, о которой часто любят говорить и вспоминают, я думаю, что тогда мировое сообщество поругалось, попереживало бы, но сказала, ну окей, ну все, ну да, вот а что делать, вот, вот так вот. И дальше вспоминала бы об этом так же, как мы сейчас вспоминаем про Дрезден или Хиросиму и Нагасаки.
Я бы сделала все-таки одно очень важное различие, Стас, между Дрезденом и Нагасаки, и Хиросимой, и сегодняшней Газой. Есть очень важное отличие. Ни в Дрездене, ни в Хиросиме террористы или боевики этого самого вермахта или японской армии регулярной не прятались в жилых домах, не прятались за телами, за мирных граждан. Там не было туннелей, в которых расположено все. Главное военное руководство, главное оружие, где в больницах находятся не больницы не ради больных, а ради камуфляжа.
Вот. Слушай, смотри, меня вот точно не нужно агитировать за...
Я просто объясняю.
Правоту Израиля, да? Еще раз, я абсолютно во всей этой истории, вот если бы необходимо было прямо черно-бело разделить там с кем-то. Ну, конечно, я с Израилем, здесь даже это не обсуждается. На стороне Израиля с самого начала я бывал в Газе и не раз. И бывал в Газе еще в те времена 30 с лишним лет назад. Первый раз я был в 93-м году, следующий раз в 95-м году. Меня в один из этих замечательных визитов чуть не убили в Газе, потому что меня приняли за американского журналиста. Там было очень забавно. Я, кстати, могу развлечь и тебя, и наших зрителей этой истории, потому что она не имеет значения. Я приехал туда, мне было 20 с копейками лет. Я работал тогда в на тот момент хорошей, одной из самых лучших российских газет, которая потом превратилась в полную помойку. «Комсомольская правда» речь. И вот я приехал я на машине. У меня была машина, арендованная в Тель-Авиве, я ехал на ней. Но когда я доехал до одного из блокпостов израильской армии на въезде в Газу, то меня остановили солдаты и сказали, что на этой машине тебе туда дальше ехать не надо, тебя просто убьют. Я сказал, ну хорошо, а какие варианты? Там рядом стояли арабские такси. Такие старые, достаточно старые машины, немножко напоминающие вот эти древние кубинские кадиллаки и бьюики. Вот там стояли эти арабские такси, белые. И мне сказали, что садись туда и, соответственно, вперед, если, конечно, хочешь так рисковать. Я сел, договорился с водителем, водитель меня повез. В какой-то момент он меня остановил, вокруг пространства напоминало просто, ну, я не знаю, после бомбежки, вот, разбомбленный город. Покрышки горели какие-то, остатки зданий, бетон, совершенно безжизненное пространство. Я вот по этому безжизненному пространству пошел. Я такой одетый в джинсы, значит, светлые. У меня были волосы светлее, чем сейчас. Такие светлые волосы, значит, я иду. Фотоаппарат большой на груди. И вдруг начинают подниматься люди, вот выходить буквально из-под этих обломков. Как потом выяснилось, там тоже были туннели, и там были просто люди жили под землей, землянки такие. И вот они выходят, их становится все больше, они формируют такой полукруг и идут за мной. это, конечно, было довольно стрёмно. В какой-то момент они подошли близко, и они начали кидать меня камнями. И я никогда не забуду замечательную сцену, как я оборачиваюсь, в меня что-то летит, и дальше я понимаю, что у меня кровь течет в глаз, потому что мне рассекло бровь левую. И я увидел, что это случилось, это была банка из-под Кока-Колы, наполненная мелким гравием. Значит, такая очень интересная штука, то есть там камни были, вот это все. Они начали в меня бросаться. Я в этот момент, прошу прощения, я иногда буду кашлять, потому что я тут приболел немножко. Я заорал единственную фразу на арабском, которую я знал. «Беляди Русия». Соответственно, моя страна Россия, значит, да, я из России. Вот, там добавил еще что-то уже на иврите, что я знал, типа «Айнило медабер иврит, айними Руси», значит, я не говорю, но ведь я из России. И я понимал, что это какая-то, ну, типа пароля, да, наверное, потому что я знал, что все равно большинство там палестинцев, арабов, так или иначе, видели даже уже тогда, в начале 90-х, но Россия традиционно поддерживала там арабский мир, все на свете. И вот тогда они тут же сменили гнев на милость и сказали: «О, мы тебя сейчас тогда поведем в дом к нашему одному из наших вождей». Значит, я спустился там по лестнице какой-то вниз, и дальше это было как в детской сказке «Карлик нос», потому что под землей меня ждал потрясающей красоты дом. Ковры, кальяны, значит, телевизоры на тот момент самые передовые. Все это смотрелось, конечно, совершенно фантастично и фантасмагорично на фоне того ада, который происходил наверху. И встретил меня человек, который, естественно, закончил институт дружбы народов Патриса Лумумбы, значит, который прекрасно говорил по-русски. И дальше я сидел с ним и с его сыновьями, их было, я сейчас не помню, четверо, может быть, или пятеро, молодыми ребятами, которые, в свою очередь, закончили Сорбонны, Кембриджи, Гарварды, которые прекрасно говорили, один из них великолепно говорил на американском английском, другой прекрасно говорил на британском английском, API, такой Received Pronunciation, оксфордский английский. Вот, и мы разговаривали там об обстановке, обо всем. Я говорил, что я журналист, я приехал увидеть правду и с одной стороны, и с другой. Ну, все как, в общем, полагается в таких случаях. И потом я спросил, я никогда не забуду этот момент, когда я спросил, там сидел среди этих сыновей еще совсем парень маленький, ему было лет, может быть, там 10, не знаю. Я спросил: «А ты вот, когда вырастешь, кем хочешь стать, какая у тебя мечта?» Он говорит: «Ну, я, говорит, прям не задумываюсь, я хочу убивать как можно больше американцев или евреев. Вот, я хочу, как мой старший брат, который погиб». Значит, выяснилось, что старший брат погиб как раз при совершении теракта, да, против американцев. И его остальные братья, они в этот момент вот сидели, все эти ребята, у которых там по два высших образования, да, они смотрели с восторженными глазами, наполненными слезами, смотрели на этого своего брата, да, и говорили: «Вот ты мужчина, вот круто, молодец». И отец смотрел на меня точно так же, типа: «Вот посмотри, какой у меня сын». Они все мечтали умереть, осуществляя интифаду. Да? Они все мечтали... Еще никакого Хамаса, замечу, особого не было. То есть Хамас был создан в 87 году. Это был 93 год, 6 лет. Но Хамас еще не обрел близко даже той силы, той мощи, которую он обрел со временем. Это я к тому, что... Это я сейчас провожу мостик в сегодняшний день, Ксюша. Это я не просто так рассказываю. И вот мне это очень запомнилось на прощание еще. Вот этот мужик, который тогда на меня производил впечатление деда, хотя я сейчас понимаю, что ему было там, я не знаю, сколько мне сейчас, наверное, 50 с небольшим лет. Хотя он был седой такой, весь умудренный опытом, да. И вот он тогда мне сказал, что ты понимаешь, говорит, вот сейчас Россия ваша капиталистическая, она свернула не на тот путь, потому что вы вслед за американцами и израильтянами начинаете жить просто для того, чтобы жить. А я говорю: «А для чего еще нужно жить?» Он говорит: «А жить надо в том числе для того, чтобы умирать. Вообще, говорит, смысл в том, что человек должен знать не только, за что он живет, но и за что он готов умереть». Вот
это не Путин был.
Дети знают, да, типа, а ты знаешь?
Я говорю то же самое, что говорит Владимир Владимирович Путин сегодня.
Очень близко. Да? Ну, об этом на самом деле не только он говорит, об этом многие говорят. Об этом говорят о том, что человек должен знать, ради чего он готов умереть, это логично, в этой, опять же, фразе самой по себе ничего ужасного нет. Да, действительно полезно знать, за что ты готов отдать свою жизнь. Но смысл был в том, что вот эти все люди, они были готовы отдать свою жизнь не ради строительства государства. Мы, естественно, говорили с ними об этом. И о строительстве государства говорили. В тот момент речь шла о том, что... То есть с их стороны вот этот дядька, он говорил о том, что у нас есть штрихбрехеры, вот те, которые готовы купиться на западные гранты, на обещания Израиля, которые готовы там заняться строительством. Но дальше все было просто. Он говорил, мы готовы строить государство, но это должно быть государство, где не будет евреев. То есть у них была позиция предельно жесткая. Да? И я тогда уехал из Израиля, помню, ну просто очень практически сионистом, потому что на меня... Настолько ужасное впечатление произвела эта встреча, это общение с людьми, и там были все такие. И сейчас я прекрасно понимаю, что вполне возможно, вот этот мальчик, которому тогда было в 93-м году 10 лет, да, то есть он получается, значит, где-то там 83-го года рождения. То есть сейчас это вполне возможно, вполне себе взрослый, зрелый террорист, да. И, а может быть и нет, а кто знает, а может быть он избрал другой путь. А может, его там хамасовцы и убили в итоге, потому что он решил выступать за... Там разуверился, обрел другую веру и решил выступать за мирное сосуществование палестинцев и евреев. Я это к чему сейчас рассказываю? Потому что главная проблема, конечно же, это не в том, какие документы будут подписаны лидерами европейских держав, которые сейчас решили признать Палестину, да? Это не в том, поддержит их Трамп, пока поддержал, кстати, обратите внимание, или не поддержит. Да? Вопрос вообще не в документах и не в договоренностях, которые они сейчас заключают. Вопрос в том, как сделать, какую программу нужно запустить для того, чтобы дети, которые рождаются и растут сейчас на территории Палестины, той самой, да, чтобы эти дети росли другими, чтобы они не мечтали убивать евреев. Потому что сколько уже было соглашений, и Кэмп-Дэвидские соглашения, да. И вот эти самые Аврамийские, что только не было уже заключено, да, и при Трампе, если мы берем совсем уже недавнюю историю, и, повторяю, там при Картере, и потом при Буше. Много всего уже было заключено, много договоренностей было достигнуто. Каждый раз эти договоренности приостанавливают на какое-то время кровопролитие, приостанавливает террористическую активность, все, чтобы потом она вспыхнула с новой и новой силой. У меня буквально на той неделе здесь, в Нью-Йорке, я модерировал очень интересный разговор. Я был единственный не еврей. У нас было 4 человека, значит, трое американских евреев-выходцев из Советского Союза. Один из них был известный тебе прекрасно Александр Гольдфарб.
Его позицию мы знаем, да, он как раз
вот, сейчас... Вот, и они спорили.
За свободную Палестину.
Происходило все это, он все-таки, я не стал упрощать, он не за свободную Палестину.
Ну, он считает, да, что Израиль перешел границы в метафорическом смысле, да, что Нетаньяху действует исключительно из соображений какого-то личного тщеславия и готов в эту войну сбросить свою страну, и не считает трупы мирных граждан, что это действительно похоже, как я поняла Гольдфарба, похоже на уже геноцид. Это его позиция.
Совершенно верно. Это позиция Гольдфарба. Значит, Аня Левитова – это предприниматель и человек, который очень поддерживает Израиль. Она, соответственно, выступала с другой позиции, что Израиль полностью прав во всем, что он делает в Газе. Значит, был у нас еще третий человек, эксперт совершенно потрясающий, который выступал вообще за то, что Израиль и международное сообщество евреев – это совершенно разные вещи. И было очень интересно, когда, например, Гольдфарб говорил о том, что делает Израиль. Он говорил, Израиль делает в Газе то-то, то-то. Они творят в Газе то-то, то-то. Когда Аня Левитова говорила, она выступала, говорила, мы делаем то-то, мы осуществляем то-то. Это был совершенно разный подход. Но я к чему? Происходило все это на территории синагоги Трибека в Нью-Йорке. И пришло довольно много людей, которые вот разделились прям 50 на 50. Половина поддерживали полностью Аню, половина поддерживали Александра. И это были люди, там в том числе были американцы, не выходцы из Советского Союза, все они были евреи. Сложно было кого-то из них упрекнуть в том, что они против Израиля. Нет, они все были за Израиль. Но просто, опять же, их представление о том, каким должен быть Израиль, разное. И тот же Гальфарб настаивал на том, его точке зрения, что то, что делает сейчас Нетаньяху, это постепенное подведение Израиля под состояние ЮАР времен апартеида. Значит, когда весь мир отвернулся от ЮАР, осуждал, и ЮАР на самом деле до сих пор от этого пытается оправиться. То есть позиция Гольдфарба, который, напомню, один из первых отказников, да, человек, который очень много сделал на самом деле для Израиля и боролся с режимом советским. Так вот, позиция Гольдфарба, она такова, что Нетаньяху сейчас наносит Израилю огромный вред. И в международном плане репутационно, и да. Более того, что Нетаньяху заинтересован в том, чтобы Хамас продолжал жить, существовать, чтобы эта война продолжалась вечно. И он как раз проводит прямую параллель между Нетаньяху и Путиным, который тоже заинтересован в вечной войне против Украины, потому что это для него гарантия сохранения власти. И как только там Нетаньяху, например, прекращает войну, и начинаются выборы, и он на этих выборах проигрывает, он садится в тюрьму. Да? Я сейчас не хочу погружаться глубоко в аргументацию и той, и другой стороны. Я могу ее долго воспроизводить, как политобозреватель. Знаю хорошо аргументацию одну, знаю другую. Вопрос просто вот в чем. Если резюмировать это все. Я еще раз. Сейчас пока не вижу ни одного плана, который бы устроил и всех в Израиле, и всех в Палестине, ну, скажем так, палестинских арабов, палестинских христиан, там их мало, но осталось, тем не менее, да. Вот я не вижу такого плана. Единственный план, который однажды был озвучен где-то на страницах сети, потому что, еще раз, палестинцы некоторые согласны на государство, окей, на сосуществование двух государств, да, но они утверждают, что столица их государства должна быть в Иерусалиме. А израильтяне не собираются его отдавать. Да? Так вот, один из планов, который я видел, заключался в том, что по принципу Андорры появляется государство. Это государство называется Иерусалим, которое находится под протекторатом одновременно и Израиля, и палестинского государства, которое является таким международным хабом, домом всех религий. Да? Ну, то есть такой идеалистический, красивый, но, к сожалению, на сегодняшний момент совершенно утопичный вариант. Совершенно понятно, что, наверное, такой вариант действительно бы... Но мне просто кажется, что если бы кто-то сейчас, кто-то из политиков вышел и объявил примерно такую программу максимум, что да, два государства, как было объявлено в 1947 году согласно решению ООН, да, два государства, при этом Иерусалим, еще раз по принципу Андорры, находится таким общим мировым достоянием, но его защиту осуществляют вот эти самые два государства, да. И дальше давайте идти к этому постепенно, степ-бай-степ. Давайте пусть израильское общество примет консенсусом этот вариант. Пусть, соответственно, там Палестина, которую признали уже, примет этот вариант. И тогда мы можем двигаться дальше хоть как-то. Но я пока даже этого не вижу. То есть я пока вижу еще раз план, который выглядит более-менее жизнеспособным, за который выступил Трамп. При этом этот план совершенно четко все равно не воспринимается израильтянами и мобилизует и сторонников, и противников Нетаньяху. Обрати внимание, что сейчас в Израиле, именно после того, как европейцы стали один с другим признавать Палестину, и сторонники, и противники Нетаньяху это не приняли. Поэтому пока я вижу совершенно неразрешенный и в обозримом будущем неразрешимый конфликт, который продолжается и в котором будут продолжать гибнуть люди физически и эмоционально. Мы видим, сколько, опять же, уже дружб закончилось, сколько даже, я знаю примеры семей, у меня есть знакомые, которые недавно развелись. Ровно по этой причине.
Ну, там просто... вообще внутри, конечно, все. Мы для наших зрителей привели там в пример только вот Алика Гольдфарба, который не живет в Израиле, хоть он и израильтянин, да, по своей израильтянин, да, действительно. Но какое количество, ты же видишь, мы это наблюдаем, абсолютно такой раздрай, разрыв всех связей внутри гражданского общества в Израиле, ты прав, действительно непримиримые совершенно споры, и люди друг друга проклинают. Друзья, самое время, мы полчаса уже в эфире, а только одну тему взяли, давайте пойдем дальше. Я хочу нашим зрителям напомнить, что эфир прямой, поэтому вы просто обязаны ставить нам лайки. Пожалуйста, сделайте это, чтобы как можно больше людей нас увидело. Работает чат-трансляции для ваших вопросов, пожеланий, рекомендаций, проклятий, возмущений. Да-да-да-да-да, пишите все, что хотите. Ну и я вижу, что у нас набирается зрительный зал уже вот в два раза больше сейчас, чем было, да, по сравнению с началом нашего эфира. Поэтому давайте мы перейдем к обложке. Ну, хотя, собственно, она недалеко ушла от предыдущей темы, поскольку все равно точка отсчета – это Генассамблея ООН. И у нас на обложке изображен Дональд Трамп с ботинком в руке. И мне кажется, тот самый случай, когда надо все-таки сказать зрителям, молодым нашим зрителям Ютуба, что мы имеем в виду. Потому что не очень многие понимают, а что это? А почему Кузькину мать? У нас была мысль даже написать сначала по-американски это название, которое тогда сбило с толку всю англоязычную часть мирового сообщества. Да, как они там переводили?
Маза Кузьма.
Маза Кузьма?
We'll show you the mother of Кузьма.
Да, Кузьма's mother.
Да. Это далекие 60-е, даже конец 50-х, когда, кстати, на той же самой Генассамблее ООН, которая тогда уже существовала, дорогие дети, выступал лидер советского государства Никита Хрущев, который снял с ноги ботинок и ботинком стучал об трибуну, и в том числе кричал, что я вам покажу всем Кузькину мать, обращаясь к американской военщине. Он посылал этот месседж Америке. Сегодня Трамп выступил в этой роли, проклиная европейцев, проклиная, по-моему, кого там, Венесуэлу и Колумбию. Венесуэле он пригрозил тем, что он вообще их уничтожит вместе с них наркокартелями и их лодками. Ну и, естественно, прошелся по Европе, сказав, что вы все спускаетесь в ад, вы все в аду, дорогие европейцы, поскольку позволили мигрантам завоевать Лондон теперь уже не тот, кругом сплошные, значит, мусульмане, но сплошная политкорректность. Ну и с другой стороны, он, конечно же, выразил свою поддержку Израилю и опять же вместе с Нетаньяху пригрозил тем европейцам, которые признают Палестину, что это большой подарок Хамасу. Это я пересказываю хаотично, но речь была, это если можно сказать, речь, это выступление было настолько эмоциональным, может быть, благодаря отсутствию телесуфлера, что, конечно, многие просто были впечатлены. Ну и добавлю, сейчас Стас скажет все свои ощущения, добавлю, что, конечно, главное произошло, что называется, на полях, за кулисами этих публичных выступлений, это встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после которой мистер Хайд уступил место доктору Джекилу, и доктор Джекил сказал: «Слава Украине! Вот тебе карт-бланш, вот тебе дальнобой, бей куда хочешь, можешь освобождать свои территории и пойти даже дальше», что многие расценили как действительно разрешение президента Америки на удары по дальнобойные удары по России. Я правильно все изложила, товарищ международный обозреватель?
Плюс-минус все правильно, естественно. Единственное, что повторяю, поддержав Нетаньяху с трибуны ООН, Трамп, тем не менее, сел и представил вместе с европейцами тот план, который Нетаньяху не нравится. Просто такая необходимая оговорка в данном случае. Да? Ну, смотри, значит, давай скажу такую вещь. Даже если бы президентом Соединенных Штатов Америки сейчас был Владимир Путин, ну, теоретически, вдруг представить себе, да?
Все что угодно.
Уверяю тебя, Соединенные Штаты бы в конечном итоге столкнулись в страшном противостоянии, вплоть до войны, с путинской Россией, с диктаторской Россией. Поэтому, когда вот все удивляются тому, что Дональд Трамп сейчас сделал такой реверанс, и рассуждает о том, что да какая разница, вчера он сказал одно, сейчас он скажет другое, завтра он скажет третье. В отношении личности Дональда Трампа все правильно. Трамп не скрывал и не скрывает своих симпатий к Путину. Выбирая между Путиным и Зеленским, он, конечно, на личном уровне, с кем отправиться на рыбалку, на охоту, в публичный дом и так далее, если вдруг, да, наверное, он выбрал бы Путина для этого, а не Зеленского. То есть, еще раз, с личными симпатиями Трампа, с его личной философией, мировоззрением все достаточно понятно. Здесь ничего нового не произошло. И да, действительно, Трамп сегодня может слово взять, завтра забрать. Он так вот общается с людьми, так он ведет переговоры. Он, сколько об этом уже писали в разных книгах, и он сам, и люди, которые с ним работали, что да, действительно, в бизнесе точно так же. Он может сегодня похвалить, завтра отругать, ну и так далее. Он эту практику перевел на международные отношения, на уровень межгосударственных коммуникаций. С этим все понятно. Но при этом есть Соединенные Штаты Америки. Страна с определенной историей, с определенными традициями и т.д. и т.п., которую, сколько бы ни сравнивали с Россией, сравнивать бесполезно. Это совершенно разные миры, разные цивилизации, разная традиция и так далее. Поэтому кто бы ни был президентом Соединенных Штатов Америки, повторяю, эта страна в любом случае и этот человек войдет в конфликт, конфликт экзистенциальный с диктаторской Россией, с путинской Россией. Эта страна будет дружить с Россией, если она вступит на путь реформ, на путь преобразований. И эта страна будет всегда находиться в состоянии холодной войны, местами, может быть, даже и горячей, с диктаторским режимом.
Даже Америка Трампа сегодня?
Даже Америка, нет Америки Трампа. Это тоже все, это ну, как тебе сказать, это очень красивое клише. Конечно, Трамп производит впечатление. Конечно, Трамп много чего делает. Конечно, Трамп провоцирует большие скандалы. Конечно, есть американцы-сторонники Трампа. Их очень много. Да? Есть ядерный электорат Трампа. Есть, конечно, Америка меняется. Конечно, Трамп испытывает Америку на прочность. Трамп – это серьезнейшее испытание для Штатов со времен, ну, я не знаю, возможно, даже Великой депрессии. Но, тем не менее, Америка – это не Трамп. И понятие Америка Трампа – это, ну, как нет Америки Байдена, нет Америки Трампа. Есть Америка, у которой есть президент Трамп в данном случае. И Трамп вынужден действовать в интересах этой самой Америки. Это первый момент, вот, который важно держать в голове, когда смотреть за тем, что и как делает Трамп. Ну и второй момент заключается в том, что, конечно, у Трампа есть и личные политические интересы. И, конечно же, ему принципиально важно сохранять популярность среди собственного народа. Трампу принесли, и опять же, в отличие от Путина, Трамп сам открыто говорит, что вот всегда что есть, что он думает, о чем он думает. Трамп не раз возмущался результатами социологических опросов, изданиями, которые эти опросы публиковали. Не раз возмущался словами журналистов и аналитиков о том, что он там чуть ли не марионетка Кремля. И, конечно же, Трампу в определенный момент крайне невыгодно иметь такую репутацию. И после того, как Си Цзиньпин вместе с Путиным, его очень серьезно кинули в начале сентября, ну, сначала в августе, потом в начале сентября, после этого Трамп, хочет он этого или не хочет, но ему предельно важно показать силу, показать зубы и показать Путину, что он не является его марионеткой. Я, как ты понимаешь, у меня все равно сохранились какие-то отношения с людьми, какие-то связи в России, в том числе с теми людьми, которые, ну, скажем так, относительно близки к там, власти. Даже если с ней уже давно не работают, но контакты есть. Я спрашивал, мне просто было интересно, что все-таки в Кремле думают про Трампа? Вот как его оценивают? Ржут, издеваются, не воспринимают всерьез, считают, что все, его взвесили, измерили, признали негодным. Вот резюмирую смысл всех ответов из разных источников. Трамп, я думаю, ему так или иначе докладывают о том, как к нему относится Путин. Поэтому в данном случае совпало две вещи. Первое – это неизбежное противостояние в принципе Америки как системы, как образа жизни – и путинской России, и, с другой стороны, конкретные политические интересы Дональда Трампа. И то заявление, которое он сделал в своем посте в Truth Social, оно на самом деле, конечно же, очень важное. Важное оно, еще раз, можно что угодно говорить, что да что там важного может исходить от Трампа, да, ну перестаньте, он говорит одно, делает другое и все остальное. Нет, ни одного раза до этого, обратите внимание, Трамп не говорил о том, что Россия бумажный тигр. Ни одного раза до этого Трамп не говорил о том, что Украина может вернуть себе все захваченные территории. Это смена риторики, это достаточно серьезная смена риторики, которую, это уже не тот случай, когда можно будет легко отгрести назад. Есть английское выражение, paddle back, значит, ну, сдать назад. Можно говорить о том, что, как он говорил, что, о, я недоволен Путиным, да, это одно, недоволен, доволен там. Но когда ты делаешь заявление о том, что Украина может вернуть все захваченные территории, когда ты говоришь о том, что Россия бумажный тигр, что на самом деле у нее там ничего нет, это серьезно.
И... Так, кстати, прости, да, давай добавим, что в этой публичной речи он обратился, то, что я забыла сказать, он, обращаясь к европейцам, к европейским лидерам, он как раз напомнил им, что необходимо отказаться от покупки российского топлива, что если вы это сделаете, тогда давайте вместе, давайте, делайте это, а то вы все типа на меня перекладываете.
А хочу обратиться, опять же, там, еще раз, я точно не, ну, близко даже не трампист, и наоборот, мне постоянно там пишут, что я агент демократов, что я там чуть ли не демпартия мне платит. Это все бред, но смысл заключается в другом, в том, что я просто стараюсь смотреть на вещи, ну, достаточно по максимально объективно, да, насколько это возможно. И я понимаю, что, конечно же, Трамп, когда он констатирует факт, что в России очереди на бензоколонках, это правда, это действительно так, это действительно очень нервирует многих в России. Посмотри, недавно Соловьев просто там сделал целый эфир, посвященный тому, что да то, что говорит Трамп, не ново, мы сами об этом говорим, сколько можно, как можно там и так далее, возмущаются. Это действительно большая проблема. И топливный кризис, который есть в России, о котором стараются молчать, это важная, большая, серьезная проблема. И то, что этот топливный кризис возник, случилось почему? Потому что украинцы осуществили целую серию предельно успешных атак по нефтеперерабатывающим заводам, объектам в России. А эти удары были полностью одобрены администрацией Трампа, как бы к ней там не относиться. И были одобрены лично Трампом. И политика, связанная с сейчас, давайте, европейцы, отказывайтесь там от закупки российской нефти, или Индия, напомню, Трамп же на этом фоне даже с Моди поссорился. Ну, там это не единственная причина, но достаточно серьезная, введение санкций в отношении тарифов в отношении Индии, да. Поэтому можно говорить о чем угодно. Трамп, безусловно, болтун, но тем не менее, вот конкретно сейчас мы говорим о смене риторики, о смене достаточно серьезной. Трамп просто начинает делать то, о чем, ну, прости за там нескромность, я говорил давно. Я говорил, что как бы он Путина там не любил, в кавычках или без, но он вынужден будет однажды с ним столкнуться очень серьезно. По совокупности причин, которые я уже сейчас назвал. Для Трампа, еще раз, война в Украине и конкретно его отношения с Путиным – это не явление, которое можно рассматривать само по себе отдельно. Это исключительно эпизод в его глобальном противостоянии с Китаем. Китай совершенно очевидно претендует на то, чтобы занять не просто место второго полюса, да, которое когда-то занимал Советский Союз, и вот был двуполярный мир. Китай претендует на то, чтобы занять место Соединенных Штатов и стать лидером, глобальным мировым лидером. А Соединенные Штаты и Трамп конкретно этого не хотят. Трамп об этом говорит там всю свою жизнь, о противостоянии с Китаем. И он рассматривает, конечно же, войну в Украине в контексте этого глобального противостояния. Си Цзиньпину война в Украине выгодна, не переходящая в ядерную, но война обычными вооружениями нужна, потому что она отвлекает внимание Европы, она ослабляет Европу, она отвлекает внимание Америки, она ослабляет Америку, она сказывается конкретно на репутации Трампа, опять же, в Америке. И Путин в этом смысле выполняет большое партийное задание товарища Си Цзиньпина на этом фронте. Трамп это прекрасно понимает. Он пытался с Путиным договориться. Он максимально, значит, один за другим ему там ультиматумы отменял, мечтал, пообещал уже все, что только можно пообещать, совместной разработки арктического шельфа, чего только не было, да? Путин не просто на все это наплевал. Напомню, что в начале августа Путин, то есть Трамп объявил Путину ультиматум, помнишь тогда? А потом, по поводу прекращения атак на Украину, а потом отказался от этого ультиматума. Это была такая, была последняя попытка Трампа договориться с Путиным с тем, чтобы они хотя бы встретились.
Перед... А вот подожди, давай тут тебя остановлю. В чем тогда причина этих метаний Трампа? Почему он все равно предпочитает мир с Путиным, предпочитает бесконфликтное существование? Ведь ты обрати внимание, ты же сам это говоришь, что он заявляет сроки ультиматумов, грозит, раздражается, допускает, что последнее, что называется, китайское предупреждение озвучивает. И все равно с каким-то даже, мне кажется, каким-то облегчением находит причины для дальнейших прекрасных мирных взаимоотношений. Значит, по какой-то причине ему важна эта любовь. Вот он все время как будто говорит: ну я же тебя так любил, ну что ж ты такая сволочь-то, ну зачем же ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Говорит он ему.
Есть две совершенно такие простые, понятные причины. Значит, почему Трамп хотел договариваться? Одна причина заключается в том, что Трамп в силу своего мировоззрения никогда не рассматривал Путина и путинскую Россию как идеологического противника. Он просто никогда не понимал вот этого того, что я с самого начала объясняю, да, что, еще раз, есть свобода, есть несвобода. Есть Америка как оплот свободы определенных ценностей, определенных идеологических ценностей. Можно говорить об экономике, там, о циничной логике международных отношений, все это есть. Но, тем не менее, вот есть ценностная большая база. Советский Союз и Соединенные Штаты со своими блоками, почему они воевали с друг с другом? Потому что это был в конечном итоге ценностный конфликт, ценностное противостояние. Свобода, не свобода, закрытое общество, открытое общество. Да? А для Трампа вопрос вот так вот никогда не стоял. Он никогда не воспринимал Путина как, грубо говоря, новый коммунизм. Путинизм как там новый коммунизм. Он считал, что с Путиным можно договориться. Он считал, что вот он не воспринимал Украину как союзника в этой борьбе с глобальным злом. И Путина не воспринимал глобальным злом и угрозу как угрозу Америки. Он просто этого, грубо говоря, не догонял внутри. Его система координат предполагала другое. Что мы все сейчас со всеми договоримся по бизнесу и будет существовать Китай. С его, сколько там у Китая, там 19 триллионов ВВП, у Америки 29, у Китая 19, у России 2, по-моему, да? Вот он существовал, что будет, считал, что будет существовать Китай, будет существовать Америка, они будут сосуществовать. Вот этот маловолнующий фактор с 2 триллионами под названием Россия, он просто должен знать свое место и спокойно там балансировать между. Вот видение Трампа все было так. До, как мне кажется, недавних пор, пока, наконец, ему... С одной стороны, не объяснили, что это не так, что это противостояние сущностное, оно действительно экзистенциальное. И Путин это понимает, а Трамп этого не понимает. Uh-huh. Зеленский это понимает, а Трамп этого долго не понимал. Это первое, это изменилось. А второе, это еще раз на уровне личных отношений. Ну, то есть, действительно, если я к тебе со всей душой, я пытаюсь и так, и этак, я пытаюсь с тобой договориться, а ты упорно меня кидаешь, и вот это кидалово, главное, оно произошло 3 сентября. Оно произошло, когда Си Цзиньпин встретился с Путиным, с Ким Чен Ыном дружно пофотографировались, там еще рядом Моди был. И для Трампа, конечно же, совершенно очевидно, что его не взяли в эту кампанию, его интересы не учли, на него просто наплевали, они его вытерли ноги. И более того, а при этом он встретился с Путиным на Аляске. Что, соответственно, в итоге...
Как дурак, да-да-да.
Как дурак. В историческом аспекте совершенно понятно, что эта встреча Путина просто убедила в том, что Трамп никуда вмешиваться не будет, что все будет в порядке, и что от Трампа можно вот так вытирать ноги. Вот у него публично вытерли ноги. Сейчас Трамп больше всего на свете заинтересован в том, чтобы показать всем, Си Цзиньпину и Путину, что он не такой, что он способен драться. Как он это может сделать? Как он это может показать? Несколькими способами. Маленькой победоносной войной в своем полушарии. Значит, например, нападением на Венесуэлу и сменой режима там. Но это очень и очень тяжело, потому что, опять же, связано с китайскими интересами в Венесуэле, с российскими интересами в Венесуэле. Либо он может это сделать, продемонстрировав максимально возможную поддержку Украины сейчас и противостояние с Путиным. Он это еще пока делает вот мягко, так как может. Но я совершенно уверен, что серьезное жесткое столкновение, вплоть до военного, оно неизбежно. Мы, к сожалению, к этому упорно идем. Я пока не вижу признаков того, чтобы мир стал безопаснее. Наоборот, я вижу суперактивизацию Путина, его провокации в Европе с залетом дронов, истребителей и так далее, прощупывание НАТО на вшивость в этом смысле, ужесточающуюся риторику со стороны НАТО, несмотря на все их внутренние споры. И это ровно тот случай, когда это ружье, висящее на стене, конечно же, выстрелит. Тем более, что оно не висит на стене, оно уже стреляет просто пока в отдельно взятой стране под названием Украина. И, к сожалению, говорю, только сейчас, вот лично Трампу, ему потребовалось много времени для того, чтобы там понять и осознать,
что его держат за болваны. Да-да-да.
Не просто, что его держат за болваны, а что в его интересах и конкретно его, Трампа, политических, и Трамп, как президент Америки, в его интересах объявить крестовый поход путинской России.
Ну тогда, если мы коснулись уже воздушного пространства, твой прогноз, как ты это видишь, будет ли дальше война, что называется, расползаться через границы? Я имею в виду и воздушное пространство Европы, стран НАТО, и, с другой стороны, границы Российской Федерации, куда все больше и больше, дальше и дальше заходит огонь этой войны. И второй сразу вопрос, ответит или не ответит. Потому что вот под этим, мы прожили эту неделю под этим бесконечным вопросом. Будут отвечать, будут сбивать в ответ российские беспилотники, российские истребители, которые заходят на территорию, воздушную территорию сопредельных независимых стран. Как тебе видится это? Принято ли решение со стороны внутри Альянса, внутри Европы?
Решение не принято. Для этого не нужно быть, там, не знаю, политическим обозревателем или обладать каким-то суперинсайдом. Достаточно просто читать газеты, сайты, заявления европейских лидеров. Решения пока нету, консенсуса нет. Европа по-прежнему спорит, нужно сбивать самолеты или не сбивать. Но, опять же, для меня это тот случай, когда, к сожалению, все достаточно очевидно. Любой человек, интересующийся историей, должен просто... который хочет понять там, будущее, грубо говоря. Да? Не надо идти к астрологам, заглядывать в хрустальные шары или думать о том, что Алла Пугачева подразумевает под 2027 годом. Нет. Для этого достаточно просто со стороны посмотреть вот хотя бы в развитии всю эту историю на протяжении последних, например, 5 лет. Вот просто 5 лет с 2020 года. Да? Сначала достаточно жесткая риторика, рассказы о стягивании российских войск к украинской границе, очень много общественных дискуссий на тему того, что это все алармизм, что на самом деле никто, конечно же, в страшном сне никогда на Украину не нападет. Это все провокации, это Путин таким образом продавливает Запад, пытаясь заставить его отказаться от санкций, признать Крым, Донбасс и т.д. и т.п. Да? Вот все эти разговоры и потом раз нападение. Дальше, соответственно, значит, рассуждение о том, опять же, а что может быть дальше. Путин, вот хорошо, он в Украине воюет, но он никогда не осмелится никаким образом задеть территорию других стран Восточной Европы, потому что они являются членами НАТО. И дальше мы наблюдаем пролеты самолетов уже и над Эстонией, и над Польшей, дроны, вот атаки дронов, да. А дальше мы имеем неопознанные дроны там, в самых разных странах над самыми разными аэропортами.
Может быть, они не хотят их опознавать просто.
При этом, разумеется, нет, российская пропаганда, она с удовольствием таким, знаешь, это тоже очень забавно, надо знать, как она рассуждает. Говорит, а с чего взяли, что это наши дроны? Да-да-да. А может быть, это не наши, а может быть, это украинцы сами провоцируют, а может быть, там одно, пятое, десятое. Но на каждого спикера, который в эфире у Соловьева совершенно серьезно скажет, а чего вы взяли, что это не наше, обязательно найдется другой спикер, который произнесет ту же фразу, но с такой улыбочкой, типа, ну да, это наше, а что теперь? Ну вот мы так вот, да. Поэтому, и, конечно же, ситуация с каждым буквально месяцем становится все ближе и ближе к глобальной войне. Мне кажется, это абсолютно очевидно. Опять же, я тут сейчас, вот, поскольку приболел, взял и посмотрел несколько, ну, было время, несколько, наконец, фильмов. Точнее, пересмотрел. Пару документальных фильмов, пару художественных. В том числе о том самом замечательном времени перед Второй мировой войной. Перед нападением Германии на Советский Союз, перед нападением Германии на Польшу 1 сентября 1939-го. Это все настолько похоже. То есть со всех сторон усиливающиеся провокации, все активнее и активнее. При этом огромное число людей рассуждает, да нет, ничего не произойдет, да ну что вы, да куда, ну люди же умные там, да этот не хочет, да тот не хочет. Да никто не хочет, но просто когда ты постоянно говоришь о том, что ты сейчас нападешь, что когда ты постоянно провоцируешь, рано или поздно эта линия поведения живет вне зависимости от тебя.
Постой, это было то же самое перед вторжением 24 февраля 22 года. Ты вспомни, сколько раз они бродили вдоль этих границ. То заходили, то рядом, то разворачивались. Нападет, не нападет. И вот весь мир тогда это обсуждал. Нападет, не нападет. Нападет, не нападет.
Есть аргумент, который мне приходится часто слышать. Аргумент звучит так. Польша не Украина. Латвия не Украина. Для Путина Украина – это государство-предатель, которое должно быть благодарно Советскому Союзу за все добро, которое он для нее сделал. Да. Поэтому для Путина это вопрос возвращения, значит, заблудшего младшего сына в отцовский дом, в родительский дом, начало-начало. Да? А вот типа Польша, она никогда. А вот Латвия, они тоже никогда. Поэтому они не предатели, они всегда были русофобами. А вот Украина, она там изменившая жена, заблудший сын и все остальное прочее. Все вот эти метафоры. Да? С одной стороны, да. С одной стороны, можно и так сказать. С другой стороны, мы точно так же вспоминаем, что и Польша была в составе Российской империи очень долго, и страны Балтии были в составе Советского Союза, да, и если что, им тоже можно предъявить все то же самое за там измену. Но главное не это. Еще раз, главное, что мы уже наблюдаем достаточно давно, что милитаристская риторика приводит к милитаристскому поведению. Есть вот три, извини, я как буддист просто замечу, вот есть три единства такое, да, это мысли, слова и поступки. Сначала ты начинаешь думать о том, что, о, а может быть вот это, а может быть это возможно, рассуждать гипотетически. Затем, соответственно, ты начинаешь об этом говорить вслух, это пока только слова, а потом рано или поздно, но если ты сам себя накручиваешь и мысленно, и вербально, то рано или поздно за этими словами идут действия. Если ты 20 раз угрожаешь, там, я не знаю, набить морду и так далее, то в один прекрасный момент ты можешь, даже не желая набить морду, но просто выпив лишнего, все-таки поднять руку. И вот это ровно то, что происходит. Очень часто, повторяю, события выходят из-под контроля и происходят сами уже по себе. И даже если бы Путин чисто теоретически не хотел глобальной войны с Европой, хотя я честно думаю, что уже сейчас и хочет, и верит в то, что это возможно, и верит в там, свою победу. Вот. Просто в один прекрасный момент концентрация станет настолько высокой, что в этой концентрации вероятность искры, которая превратится в пламя, превысит все возможные нормы. Мы же сейчас буквально на днях, по-моему, была годовщина истории, когда Станислав Петров, вот мой тезка, офицер советский, да, взял и, хотя получил данные с компьютера о нападении на Советский Союз, о том, что ракеты запущены из американских шахт, он все-таки на интуитивном уровне решил, что это ошибка, и не, соответственно, дал команду на ответные удары. Это то, как мы эту историю знаем вот коротко, но она, на самом деле, грубо говоря, суть она такая есть. А сейчас, вот, где эти Станиславы Петровы? Сейчас такое ощущение, что значительно больше людей, которые как раз с удовольствием нажмут на кнопку в любой момент. А действительно, завтра залетит один из там путинских истребителей, поднимется просто по тревоге один из истребителей стран НАТО. И летчик, который, соответственно, у штурвала этого истребителя, пролетит достаточно близко к российскому истребителю. У одного из них сдадут нервы, у второго. И дальше вот ровно так и вспыхивают глобальные конфликты. Первая мировая война началась, когда ее никто вроде как не хотел. Все говорили, угрожали друг другу, нагнетали, но по большому счету никто не хотел. Вторая мировая война, степ by степ, шаг за шагом и так далее. Поэтому я считаю, что мы сейчас находимся в крайне опасной ситуации, и чем больше Запад проглатывает оскорбления, провокации путинские, тем жестче будет неминуемое совершенно столкновение потом. Мне кажется, что если бы Запад достаточно быстро сейчас ударил по рукам и ответил на вот эти самые провокации, ну, как минимум это посеяло бы определенные сомнения среди российского руководства. Если бы Трамп, опять же, ну, предположим, что там самолеты залетели или дроны, их все мгновенно сбили, да, не задумываясь вообще, НАТО продемонстрировало единство, а Трамп сказал, молодцы какие, не дай бог еще один залетит, получите по полной программе. Да? Ну, наверное, в Кремле бы задумались, хотя бы задумались. Я не думаю, что они бы прекратили войну в Украине, конечно, нет. Еще раз, Путину война это необходимо, нужна. Он ее не закончит, даже если гипотетически представить себе, что завтра вдруг в Украине, не знаю, десантируется условный Арестович из Вашингтона или откуда-то еще. Вот десантируется просто, собирается и говорит, все, мы сейчас отдадим России вот это. Не, Путин это совершенно не устроит. Ему не нужен мир вообще, потому что в условиях мира его экономика начинает скрипеть по швам, его власть начинает скрипеть по швам.
Это его будет политическое самоубийство, это уже понятно, по-моему, всем. Потому что, как я все время говорю, что на эти педали он будет крутить до тех пор, пока не рухнет. Потому что как только он прекратит их крутить, он рухнет сразу же. Он тоже это прекрасно понимает.
Конечно, Ксюша, извини, одно маленькое еще замечание. Я постараюсь. Просто, понимаешь, мы, вот поскольку мы живем здесь и сейчас, мы очень хотим, чтобы все исполнялось, осуществлялось быстро. В течение там недели.
Как-то при нашей жизни хотя бы.
В том числе, секундочку, в том числе прогнозы, там, позитивные или негативные. Но при этом все растягивается. На мой взгляд, еще раз, достаточно давно было понятно, куда идет там, авторитарная путинская Россия, что в какой-то момент, становясь авторитарной, уничтожая политическую, экономическую конкуренцию внутри страны, она превратится в полицейское государство. Полицейское государство в какой-то момент оказывается не слишком эффективным. Ему становится необходима консолидация общества вокруг чего-то. Консолидация может быть только вокруг врага в условиях войны. Соответственно, война неизбежна. Эта война началась в 22-м году, ну, то есть точнее в 14-м. Да? Но могла начаться там раньше, могла начаться позже, но это неизбежный путь, который проживает диктаторский режим. То же самое, соответственно, сейчас необходимо еще более крупно. Ты должен постоянно повышать ставки. Поэтому, к великому сожалению, это неизбежно. Произойдет там большое столкновение России с Западом в 25-м, 26-м, 27-м годах. Это для нас с тобой, конечно же, важно, для наших зрителей, потому что мы вот сейчас здесь живем, мы строим планы, куда ехать, там не ехать. Но то, что как бы это произойдет, это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Либо дворцовый переворот, спонсируемый извне в самой России, и смена курса политического, тогда да, тогда мы вот этого ужасного сценария избегаем. Либо мы просто отодвигаем этот сценарий немножко дальше, но он неизбежно произойдет так или иначе. Мне кажется, это просто очень важно спокойно понимать.
Тут еще такая важная вещь, как мне кажется, что эта война, она не может идти, что называется, на соседней улице. В том смысле, что, знаешь, как во время протестов, когда выходили на одной улице люди в Москве, допустим, в крупных городах, и их встречал ОМОН и начинал их бить дубинками, хватать за волосы, тащить по асфальту, а на соседней улице шла вполне себе мирная жизнь, и люди вообще не знали и не обращали внимания, что там, где там кого хватает, ну, бывает, значит, им так надо. У меня вот такое ощущение, что сегодня очень многие хотели бы и в России, и в мире, и в Европе, чтобы эта война российско-украинская, она была бы вот где-то на соседней улице, чтобы при этом мы вообще никаким образом не касались этого, чтобы мы также получали свои шенгенские визы, я говорю про россиян, да, также могли как ездить отдыхать в любую страну Европы, ездить на концерты, на показы мод, возобновлять культурные, торговые, туристические связи, а эта война, пусть они там бьются где-нибудь. Вот эта логика меня, конечно, поражает, что очень многие люди этому подвержены и в России внутри, и в истеблишменте в российском, и среди обывателей. Но есть и во многом, кстати, и в Европе, и в Америке это так. Но очень не хочется в этом участвовать, но ты в этом не можешь не участвовать.
Ну, конечно. Понимаешь, мы в итоге все равно приходим к еще раз одной простой мысли, что либо человеку не все равно, когда убивает других людей, да. Либо человек выступает против агрессора, да, а либо он, ну, извини меня, оказывается говном, потому что он поддерживает агрессора, потому что он оправдывает что угодно, он закрывает глаза на то, что делает его государство, он молчит, он хочет это пересидеть и так далее. И вот в этом смысле мы понимаем, что, ну, человеку нужно дать по башке, он должен почувствовать это. И это, конечно, ужасно звучит, потому что получается, что мы тогда что? Мы призываем к тому, чтобы значит, этих людей, которые сами ни в чем не участвуют, чтобы у них случились боли, беды, проблемы, чтобы их там начали бомбить и так далее. Но, еще раз, к великому сожалению, вся логика исторических процессов, вся история, она подсказывает, что ну да, до тех пор, пока человек не понимает, что это его касается, что вот подобный образ жизни неприемлем, до тех пор он будет считать, да нет, все нормально, да нет, все хорошо, да нет, можно это пережить, да ничего страшного, подумаешь. Ну а сколько людей, говорю, были в той же самой Германии, которые mm-hmm. считали, что ну, их страна делает вот такие дела. Ну да, там потом даже узнавали про концлагеря. Ну да, это все ужасно, плохо, но... Вроде вот мы-то занимались бизнесом, своей семьей, да. Делали хорошо, Богу молились, жили вроде как праведно, да, все нормально. И только действительно, когда стали прилетать бомбы, и только когда стали приходить похоронки, вдруг, оказывается, это вот нас тоже касается, и начало поворачиваться где-то у кого-то, что может это неправильно. И то далеко не у всех повернулось. Сколько людей так и умерли с осознанием того, что ну да, вот мир такой циничный, ужасный, а победил бы Гитлер, и все было бы хорошо, и он был бы вообще замечательным правителем. Сколько людей, сколько немцев в 60-х, уже в 70-х умерли ровно с этими ощущениями, какая была высокая популярность того же самого Гитлера в Германии. Это, и, конечно же, еще раз, задача пропагандистская путинизма, она заключается сейчас ровно в том, чтобы на весь мир проповедовать ровно это, что нету черного-белого, ну, и с одной стороны этого и правда нету, но они это с другой стороны же это пиарят, да, что я-то говорю о том, что нужно смотреть на проблему с самых разных сторон, и для того, чтобы предсказывать развитие ситуации, для того, чтобы искать рецепты для лечения этой болезни, да, но я считаю, что все равно достаточно очевидно, где зло, где добро. А они говорят, что нет таких вообще понятий, там, зла, добра, как таковых. Есть понятие, что выгодно тебе и твоему сообществу, в котором ты находишься. И если тебе и твоему сообществу выгодно закрывать глаза или убивать, насиловать, то значит нормально поддерживай там свое сообщество, поддерживай себя. Ровно так мыслили и, уверяю тебя, мыслят те же самые Маргарита Симонян и ушедший уже, как Симонян, к создателю.
Нет уж, к создателю, я думаю, что он его не допустит. Я думаю, что развернут по дороге. А, это так. Ну, ты сам про это вспомнил, поскольку в нашем русскоязычном сегменте в социальных сетях активно каждый раз разворачивается дискуссия, как относиться к смерти мерзавца и пропагандиста, и человека, который был абсолютным, ну, скажем так, ну, противоположностью всему тому, что является добром и светом, и нравственностью и моралью, как относиться к его смерти. Молчать, говорить правду, говорить, ну что же, жалко, бедный, сочувствовать. Я сама эту дискуссию не принимаю вообще, не понимаю вообще, про что люди спорят. Но поскольку вижу, как разгорается это пламя борьбы вокруг мертвого тела умершего пропагандиста, одного из самых отвратительных телеперсонажей за последние годы на российском телевидении, то, конечно же, и тебя спрошу про это.
Ксюш, ну, я считаю, что большинство людей, которые, в принципе, эту тему подробно, истово, с эмоцией обсуждают, это, к сожалению, какая-то своеобразная форма бегства от реальности. То есть, ну, скажем, допустим, если человек поддерживает Украину, да, ну, для него умер там неизвестно кто, да и умер, и пошли дальше, там, поддерживать, работать, бороться и так далее. Если человек, там, не знаю, поддерживает Путина, да, ну, окей, там, сплакни, опять же, иди дальше, там, я не знаю, помогать условному СВО, да. Но то, что я вижу, это я вижу, что люди, которые в реальности, вот в основном кто обсуждает, те, кто в реальности вообще ни на что никак не влияет. А все вот эти дискуссии фейсбучные – это сублимация желания хоть что-то сделать, хоть на что-то повлиять и в силу своей полнейшей неспособности. Я вот еще раз, если я посмотрю, это то же самое, как вот у меня есть знакомые в Украине люди, которые там даже, не знаю, может, у тебя даже есть там Сергей Лайко, журналист, например, который поехал воевать, они практически в этих дискуссиях не участвуют, mm-hmm. да, а участвуют еще раз, в основном те, кому некуда девать свою энергию. Я, ты знаешь, буддист, да, я в принципе считаю, что радоваться надо по тем жизненным поводам, которые приносят какое-то добро и радость в этот мир. Да? То есть, вот скажем, там умер диктатор, и в результате этого прекратилась война, наступил мир. Я очень хорошо понимаю людей, которые радовались там, смерти Сталина, например, да? Которые радовались смерти Гитлера.
Ну, Каддафи. Так... Помнишь, как Каддафи таскали мертвого по улицам? Благодарный народ.
Тут же вопрос, смотри, вопрос, вот вопрос в чем? Если человек ловит положительные эмоции, когда он видит, как другого человека пытают, раздирают его на части, доставляют ему боль, и он вот от этого ловит кайф, то мне кажется, это показатель, ну, нездоровой психики, с одной стороны, и с другой стороны, недостаточно внутреннего развития человека. Когда человек радуется тому, что прекращается война, останавливаются массовые убийства, да, вот это немножко другое приложение там, радости, понимаешь? Я надеюсь, что понимаешь, о чем я сейчас говорю. То есть вот меня, например, я не навязываю свое отношение никому вообще. Я считаю, что каждый человек реагирует на жизнь, смерть, рождение и так далее в силу своего собственного внутреннего развития, вот в соответствии с этим. А у меня... Знаешь, у меня есть знакомые в Фейсбуке в том числе, кто сейчас, кто, например, знал Киасаяна в свое время и знал его с хорошей стороны.
Я, например, знал его с хорошей стороны когда-то, вот, был, например, совсем другим человеком.
Да, мне в этом смысле проще. Я его не знал вообще. Мы там, по-моему, даже знакомы не были. Так вот получилось. Поэтому мне как-то... Я не могу сказать, что вот был хорошим, а потом стал таким подлецом. Для меня есть совершенно четкий... Киасаян последних лет, который плотно ассоциируется со своей супругой Симонян, который ассоциируется с этим страшным совершенно твитом Симонян
в день Навального.
Навального, да, что типа мы будем открывать там с Тиграном шампанское. Mm-hmm. Вот, собственно, для меня с чем ассоциируется. И для меня вот, ну, там был, не был, да, мне вообще, извини, все равно в данном случае. При этом, поэтому мне здесь немножко легче судить. Но я считаю, повторяю, что если уж мы говорим про радость какую-то, про эмоцию радости, то у здорового и взрослого человека она должна возникать по поводу какого-то, по поводу либо прекращения действия зла, либо по поводу наступления действий добра.
Да? Или возмездия за, за содеянное.
Возмездие. А я не считаю, что это возмездие, кстати. Вот здесь это то, что
важно. Нет, чтобы ты правильно меня понял. Я имею в виду, что все-таки будем считать, что Тигран Кеосаян, если мы о нем сейчас говорим, он легко отделался. Он так и не понял. Он так и не понял, что он натворил.
Конечно. Правда? Еще раз, я считаю, что вот повод для радости, это если бы Кеосаяна, там, не знаю, если бы при живом Кеосаяне путинизм потерпел бы грандиозное военное, политическое, историческое поражение, если бы он стал свидетелем этого поражения, если бы потом его судили, он бы сидел в тюрьме, ему бы показывали, возможно, кадры там страшных военных преступлений, которые он сам называл фейками, постановкой. Да?
Или хотя бы он успел бы испытать чувство стыда, страшного стыда, ну, конечно, за все, что он натворил.
Вот это я считаю возмездием. Вот это я считаю заслуженным наказанием, это рождено справедливости. То, что произошло, человек умер, мы все умрем, люди умирают. Кто-то там в коме, кто-то не в коме. Вот когда говорят о том, что там карма его настигла, ну, я не знаю, вот за те же самые дни, что он был в коме, сколько украинцев погибло? Да. Сколько невиновных людей погибло под российскими бомбами снова? И что теперь мы говорим про карму? Да это все, я опять же как буддист говорю, что в данном случае рассуждение про карму, в данном конкретном случае, это просто редкий бред. Никакой кармы здесь нет. Вот, ну, то есть, карма есть во всем, но говорить об этом, что вот сейчас его постигло возмездие, наказание, ну, конечно, не приходится. Оно постигает в процессе его супругу, безусловно. И те тяжелые испытания, которые на ее долю выдались, хотя, опять же, их не сравнить с теми испытаниями, которыми подвергались жены украинских военных, мужья, родственники и так
дети,
далее.
Дети, да.
Дети, ну, вообще даже не сравниваем, да. А, это ничто. Но вот это, тем не менее, для Сиванян, конечно, ей больно. И вот это уже является частью там, проявления там, большого кармического закона, если уж на то пошло. Но я никому не могу рекомендовать, как относиться. Я понимаю, еще раз говорю, я понимаю тех людей, кто там радуется вовсю, но мне их немножко в этом смысле жаль, потому что, ну, это просто говорит о том, что у людей не хватает пространства самореализации, приложения своей энергии к какому-то серьезному, действительно большому делу настоящей борьбы. А выливается все это вот просто в эмоции по поводу того, что этот умер, этого оскорбили, этот... Я вижу, что в основном тоже вот интересно, те люди, которые бросаются не просто там называть его теми именами, которых он заслуживает, а именно радоваться, это примерно те же самые люди, которые точно так же готовы там хамить своему противнику, обсуждая Израиль и Палестину. Те же самые люди, которые готовы наброситься, я не знаю, на и хамить человеку, и называть его агентом, продажной сволочью и так далее, в дискуссии там между КАЦом и ФБК, например, неважно на какой стороне, да, это вот просто те самые люди, у которых, повторяю, недостаточно внутренне зрелые и не способны справляться со своими эмоциями. Вот. Я желаю куда более серьезных поводов для настоящей радости.
А еще несколько вопросов, которые пришли до начала нашего эфира, у нас пошли. Значит, просили очень тебя прокомментировать приговор Саркози. Почему это важно, спрашивают наши подписчики, если это важно для тебя. Что это прецедент, безусловно, потому что я пыталась вспомнить, были ли такие случаи при нашей жизни. Ну вот, кроме вот последнего случая в Бразилии, приговорили бывшего президента к 27 годам, по-моему.
Ну почему Южная Корея?
Южная Корея.
Корея еще есть. Там, кстати, такой пример. Не один, их несколько.
А в Европе?
Европу, да. В Европе, пожалуй, в Европе вот той самой цивилизованной, замечательной, мирной, политкорректной Европе сходу уровня президента-премьера нет, не припомню. Уровни министров сколько угодно. Вспоминаем Италию, вспоминаем дела в отношении Берлускони. Вспоминаем, но опять же, дела не завершившиеся, так как дело в нашей...
А здесь реальный срок и реальная тюрьма. Здесь
реальный срок, поэтому это, конечно, прецедент. Ну, на мой взгляд, долго тут говорить нечего, это просто еще одно очень четкое напоминание того, чем открытое общество и свободное отличается от закрытого несвободного. Это, на мой взгляд, напоминание еще раз о преимуществах этого самого открытого свободного общества. Но здесь же, вот опять же, Ксюша, это важнейший момент, потому что кому что, да? Вот если человек сам по себе внутренне свободный, ему, конечно же, комфортнее жить в свободном обществе. И он радуется, что он живет в обществе, где можно взять и осудить бывшего лидера государства, разоблачив и доказав его преступление. Да? Это означает, что действительно перед законом все равны. И это здорово. И означает, что тот же француз, рядовой какой-нибудь там, не знаю, винодел или фермер, ощущает себя защищенным. Он понимает, что и вот к нему могут прийти, и к премьеру могут прийти. И он будет добиваться справедливости в суде. Но есть масса людей, которые в той же России скажут, да нахрена нам нужна такая система, где можно посадить главу государства? Зачем нам это надо вообще? Нафига?
Нет, есть... можно, может, нет, посадить можно, даже в России, но не посадят, потому что договорятся, потому что бывший обязательно потребует гарантии неприкосновенности.
Конечно, так ты знаешь, у меня есть, ну, не буду называть имена, у меня есть, ну, практически с детства одна семейная пара друзья, довольно известные люди, никакие, не людоеды, даже не путинисты, но люди, так скажем, в системе, да, при этом не путинисты, которые там на кухне будут говорить, да вообще зачем это надо, война, все. Но, тем не менее, вот система не уходит. Так вот, и жена однажды, у моего товарища, она вот говорила, ты представляешь, говорит, все-таки вот в России ты же вот все свое, все знакомое, все понятное, но ты можешь, ну, откупиться в крайнем случае, да. И это же правильно, ты можешь решить проблему. Если ты уже вырос до определенного уровня, в обществе обрел статус, репутацию, связи, наработал это все, то ты можешь себя защитить, там, откупившись, позвонив и т.д. и так далее и тому подобное. Я, поверь мне, это тоже хорошо знаю. До сих пор вспоминаю, как, значит, однажды на Новый год, рано утром, в 99-м году у меня отобрали на улице мобильный телефон, пьяные, похмельные, точнее, менты, потому что у меня не было на него разрешения с собой. А они придрались, что нужно формальное разрешение на ношение телефона. Да? И они меня забрали в ментовку. Я по дороге попросил у них возможность одного звонка. Они поржали, сказав, что ты, наверное, министру будешь звонить. Я позвонил в приемную министра Степашина на тот момент. Значит, когда мы приехали, нас ждали все отделение, вытянувшись по струнке. В итоге отвезли, значит, на той же машине обратно с извинениями и все на свете. Смешной эпизод, его смешно вспоминать, да, но при этом, окажись на моем месте, человек, не журналист, у которого не было в записной книжке телефона приемной адъютанта, да, то человек бы просидел до конца, а может быть, и несколько суток, еще его побили. Да? Да. Вот огромное количество людей в этом мире хотят жить в странах, где вот так можно. И мне самому это было комфортно. Но я довольно рано понял, что это неправильно. Так жить нельзя. Понимаешь? Поэтому, конечно, для человека, говорю, что-то вот наработавшего, проще жить в таких обществах, где нельзя посадить премьера или президента. Но, мне кажется, нормальному взрослому человеку все-таки лучше жить, взрослому морально и духовно, все-таки лучше жить в тех странах, где можно. Поэтому это разговор еще раз о ценностях, о ценностных мирах. Вот Путин ведет свою войну в Украине с Западом при поддержке Хамаса, который тоже ведет свою войну. Да? Они ведут войну за такой мир, в котором кто кого поймал, тот того и поимел. Грубо говоря, в котором вот это все можно, в котором нельзя посадить президента. А те, кто воюет, соответственно, против, они воюют за другой мир. Только и все. Вот вся глобальная разница.
Еще вопрос на другую тему по поводу ответственности и войны. Паралимпийцы России и Белоруссии восстановлены в правах и будут выступать на Олимпиаде под флагами своих государств и с гимнами своих государств, если эти гимны и флаги будут подняты в честь победы кого бы то ни было из этих команд. Что это, как это объяснить и правильно ли это, как ты считаешь?
Смотри, честно, не углублялся, не знаю, от тебя впервые слышу эту новость, да? Поэтому детали не знаю, но глобально я считаю, что все-таки есть вещи, где, как мне кажется, как минимум общественности имеет смысл не поднимать особого воя. Да? Uh-huh. Потому что, опять же, паралимпийцы, то есть инвалиды, люди, лишенные каких-то возможностей, да, пусть соревнуются между собой. Я считаю, что все равно правильно было бы выступать в этом смысле не под флагами государств, а под нейтральным флагом.
Например, Украина уже возмущена, естественно, и вполне возможно, украинцы вообще откажутся от участия.
Вот, и мне кажется, еще раз, что, конечно же, было бы правильно, я не знаю, кто это решал, наверное, там
паралимпийцы. Генеральная ассамблея, давай сейчас просто процитирую, Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью установила статус паралимпийских комитетов России и Беларуси.
Ну вот мне кажется, что это неправильное решение, что, конечно же, им нужно было принять решение о том, что спортсмены, выступайте, соревнуйтесь, никаких проблем. Да?
Кстати, обычные же спортсмены, они многие согласились выступать под нейтральным флагом и без всяких...
Совершенно верно. Я бы в таком случае всегда обозначал все-таки позицию. Да? Позиция в том, что вот есть страна-агрессор, и совершенно неправильно стране давать участие в каких бы то ни было международных ассоциациях, событиях, праздниках и так далее, коим, безусловно, является там Паралимпиада. А при этом предоставить спортсменам право выбора. Если спортсмен настолько патриот, и для него родина, флаг и президент – это одно и то же, что он не хочет выступать под нейтральным флагом, ну, значит, это его выбор, он не выступает. Если спортсмен любит спорт больше, чем флаг, да, тогда, соответственно, он выберет выступать под нейтральным флагом и будет выступать. Мне кажется, это было бы логично и разумно. А просто с чего я начал? Что на месте общественности, да, направлять, например, там свой гнев, негодование в адрес там спортсменов в таком случае неправильно. Вот об этом. Комитет, да, пожалуйста, можно там осуждать их за их там двойную мораль и все такое прочее. Мне кажется, здесь вот все достаточно просто. Кстати, опять же, мне приходилось общаться с паралимпийцами еще достаточно давно, еще когда в России жил. Вот, ну, что их действительно всегда угнетало, так это, во-первых, и название паралимпийцы, и отношение к ним, какие-то снисхождения в том числе, именно по причине того, что у них нет таких же возможностей. Это конкретно я говорю про вот этих людей, с кем мне приходилось общаться. Поэтому я думаю, что они нормально отнеслись бы, если бы к ним в данном случае с ними поступили так же, как с олимпийцами.
Еще вопрос тоже от наших зрителей. Просьба прокомментировать заявление, обращение Юлии Навальной, что это, как люди говорят, полдень против Путина возвращается. Да, да, это я напомню, Юлия Навальная и Фонд борьбы с коррупцией объявили такую стратегию на ближайший предвыборный год для того, чтобы определить свое участие в выборах 2026 года, страшно сказать, в Государственную Думу Российской Федерации, для того, чтобы испортить праздник Путину, ну и так далее и тому подобное.
О, смотри.
Мне кажется, это тоже из той же серии, как обсуждение мертвого Киосаяна, это чем-то занять свои руки, что называется.
Смотри, мне кажется, опять же, это из той же серии, где большинство западных людей, а российские люди в этом смысле все равно западные, это дуалистическое мышление, это или-или, да, то есть, опять же, или это хорошо, или это плохо. Опять же, или там Нетаньягу, да, или Палестина, там или Навальная, или, значит, там не Навальная поддержка, ну, знаешь, как там... Не раз многие украинцы, я их очень хорошо понимаю, говорят, что да, что это вообще российская оппозиция? Если ты не поддерживаешь ВСУ непосредственно, то, значит, кто ты такой, какой ты оппозиционер, да? И поэтому вот мы там за Каспарова, потому что он поддерживает, но не за Навального. Навальная нам вообще там по барабану, потому что она ерундой занимается. Мне кажется, что это, еще раз, это классический дуалистический подход, свойственный людям достаточно незрелым и невзрослым. Да, ты можешь быть за Израиль, да, ты можешь быть даже за операцию, соответственно, Израиля в Палестине, но при этом, да, ты понимаешь, что Нетаньягу, безусловно, использует это в своих политических интересах, безусловно, Нетаньягу там заинтересован в том, чтобы тоже эта война долго продолжалась, одно не мешает другому, но просто понимая мотивы Нетаньягу, ты все равно выбираешь для себя в данном случае, что более, а что менее эффективно. И ты понимаешь, что там самое главное, чего необходимо добиться, это недопущение продолжение зверств против израильтян, соответственно. А дальше уже ты думаешь, что можно для этого еще сделать, да? А то же самое, например, извини, что я вспомнил опять этот пример, но то же самое отношение вот, всей истории там, российской оппозиции. Да пусть каждый делает то, что он может на своем месте. Давай его будем там, поддерживать за то, что он может делать, и не ждать от него каких-то грандиозных подвигов. Юлия Навальная, совершенно понятно, что после смерти Алексея все навальнинское движение навальнистов, оно фактически разрушено. Нет его. Да. Нету никакого большого движения Алексея Навального. Оно было, когда Алексей был жив, когда он действовал в России. Но, мы не знаем, что бы с ним случилось, если бы Алексей остался за границей. И что бы он сейчас сделал, поддерживал бы ВСУ, не поддерживал, объявлял бы он такие программы, не объявлял, мы не знаем. Но мы знаем, что обезглавленное движение, которое сейчас состоит отчасти из блогеров, талантливых блогеров, делают хорошие YouTube-каналы, молодцы и так далее и тому подобное. Отчасти из политиков, которые пока не нашли себе места, это, безусловно, Юля. Это примкнувший там к ним, отчасти примкнувший, отчасти нет, Яшин. Это Карамурза Володя, который замечательный и умница, и все на свете, но который тоже пока полностью не понимает, что и как можно делать, да? И вот каждый из них что-то старается делать на своем участке. Что касается конкретной акции, то я согласен здесь с оценкой политолога Аббаса Галямова, который немножко лучше меня знает все-таки внутреннюю кухню и отношение, например, Путина и его окружения к социологии. Я могу только подтвердить из своего небольшого опыта работы в избирательных кампаниях, что, да, действительно, они очень внимательно следят за социологией. Им предельно важно, чтобы была легитимность. Угу. Они, естественно, любые выборы подделают, конечно же, они это все подправят, но им все равно важно, чтобы, там, скажем, «Единая Россия» была популярна, чтобы там Путин был популярен. Перед ним все равно положат реальные цифры, значит, народной поддержки. И, конечно же, если там они будут с каждым днем видеть, что та же «Единая Россия» вообще нифига не популярна в народе, что никто за нее не голосует, никто ее не хочет поддерживать, это им портит настроение, нервирует достаточно сильно. Естественно, это нервирует все равно в тысячу раз меньше, чем атака на нефтеперерабатывающий завод, военное поражение, да, или там персональные санкции в отношении окружения Путина. Кстати, вот у меня хочется спросить, у той же Юлии Навальной, если уж мы про это говорим, а где вот персональные санкции в отношении там, Ксении Анатольевны Собчак?
Поразительно. Вот, человек разъезжает по всему миру, абсолютный наглый пропагандист. Мало этого, можно даже сказать, это агент влияния во многом в своей среде. Да?
То есть у меня еще раз говорю, у меня есть вопросы и к Юлии Навальной, и в этом смысле к Володе Карамурзе, и ко всем, кто работает по линии вот этих самых санкций. Уж если вы говорите про санкции, то там речь не об одной Собчак, но Собчак просто самый яркий, известный, скандальный представитель тех людей, которые абсолютно четко работают на режим и которые при этом совершенно свободно везде разъезжают. Да? Поэтому вот этим тоже можно заняться. Но при этом сама по себе акция по поводу «Единой России», на мой взгляд, ничего плохого я в ней точно не вижу. То, что этого мало, это очевидно, это понятно совершенно. Ну, значит, не хватает на больше сил сейчас у ФБК, у Юлии Навальной.
А тебе кто ближе? Кто тебе ближе из этого оппозиционного лагеря вообще? Назови человека, к которому ты относишься с наибольшим вниманием и уважением из тех политических лидеров, которые сегодня существуют.
Ксюш, ничем я тебя тут не обрадую вообще. Я не вижу ни одного, и я сейчас не пытаюсь уйти от ответа, я просто готов про каждого сказать несколько хороших слов, но я не вижу ни одного вообще лидера, способного хотя бы близко подойти к роли того же, или к масштабу того же Навального, или еще там, тем более, условного Ганди, или Гавела, да, ну, просто нету такого. Есть каждый, допустим, там понятно, что Илья Яшин, когда он жил в России и делал свой YouTube-канал до последнего, пока его не посадили, вот это был очень мощный и серьезный голос. И голос предельно важный для огромного числа россиян. Я очень хорошо понимаю Яшина, почему он не хотел уезжать из России, во что бы то ни стало, не хотел оставаться. Да? Но, естественно, после того, как Яшин вернулся, и он сейчас ездит, выступает с лекциями, но, конечно же, он тоже потерялся. Он не превратился пока ни в какого крупного лидера, объединяющего там антипутински настроенных россиян, потому что, опять же, я понимаю, нет такой организации, нет такой силы, нет движения. Да, он выступал там вместе с Юлей, но он не присоединился к ФБК. Нету движения. Есть Володя Карамурза, который умница, там, замечательный сын своего отца, который делает свое дело, встречается с европейскими, американскими политическими законодателями, разъясняет им какие-то вещи очень правильные про путинскую Россию. Есть та же Юлия Навальная, она сейчас опубликовала большую, опять же, статью, в которой тоже достаточно правильные вещи написала и сказала про Россию. Есть исчезнувшие куда-то совсем далеко по сравнению с временами интервью Дудю или скандалами с Невзлиным Мария Певчих, да, которая, на мой взгляд, там трибун, такая потенциально железная леди России, если дать ей возможность там развиться в определенных условиях. Но нету, все, человек тоже как бы исчез и вроде занимается сейчас исключительно в хорошем смысле блогерством. Есть Максим Кац со своей фактически медиа-империей, который огромное благое дело делает, просвещение. У него офигенные есть ролики об истории России.
Сейчас, кстати, вышло, всем рекомендую, «Квартира 80-90-е годы». Это такие намедни от Максима Каца. Ты не видел?
Я еще не видел, но охотно верю, что это хорошо сделано, и что это там профессиональная работа. А большинство оппозиционеров, у кого есть ресурсы, занимаются сейчас в первую очередь просвещением, занимаются журналистикой в Ютубе, да, и это хорошие, там, замечательные дела. Я знаю, что, наверное, там, еще раз, Кац, на мой взгляд, большой молодец в этой сфере, но когда речь идет о политической деятельности, я ее просто не вижу. Я ее не вижу особенно не со стороны. И это, опять же, это не то, что грандиозный упрек с моей стороны, я сам не политик.
Стас, потому что никто не может этот опыт, который проживают впервые. Впервые. Конечно. Это ты не знаешь, это невозможно.
Назови мне хорошо. Давай, знаешь, как вот, назови мне какого-нибудь очень мощного политика эмиграции столетней давности, российской эмиграции той поры. Ну вот там все вспоминают Троцкого, убиенного ледорубом. Но опять же, а что Троцкий делал в период...
Статьи писал, ничего.
15 лет, да ничего он не делал. Да, там были какие-то совещания 2-го, 4-го, 5-го, 3-го, 10-го интернационала, троцкистского движения. Я сейчас специально замешиваю одну кучу, потому что все уже не имеет никакого значения. Вот то же самое и те интересные там встречи, тусовки, которые сейчас проходят. Очень многие из них проходят в закрытом режиме, туда не приглашают никого со стороны. Люди занимаются мозговыми штурмами, люди думают о том, как им приложить свои усилия. Кто-то при этом еще и открыто что-то делает на ниве поддержки Украины конкретно. Да? И поэтому им, я думаю, в этом смысле будет потом проще всего говорить, что мы хотя бы не только просвещали россиян, но мы еще и что-то конкретное делали для поражения путинизма. Таким проще, да? Но кто сказал, что должны быть только такие? Пусть будут разные. Мне кажется, что любой человек, который публично выступает против Путина, путинизма, критикует его и пытается что-то на своем месте делать, от ролика в Ютубе до, соответственно, объявления какого-то марша или какой-то акции на территории России, он все равно делает хорошее дело. Недостаточно, по мнению моему как политобозревателю или вашему, там, как, и нашему общему как диванных наблюдателей, ну, наверное, недостаточно. Но идите, посоветуйте, предложите, начните, создадите что-то большее сами, да, инициируйте. Но отвечая на твой вопрос, повторяю, я вижу многих людей, которые там чуть больше, чуть меньше делают на ниве просвещения, либо просвещения российского народа, либо западных политиков, что очень важное дело. Но я ни одного не вижу проявления как лидера, как политика, как человека, который объединяет и ведет за собой к некой конкретной цели. Таких я лидеров просто не вижу, поэтому мне сложно говорить о симпатиях или антипатиях. Вот и все.
Ну что, дорогие друзья.
Я пока не вижу ни одного человека, которому бы, ну, я не знаю, вот уровня, опять же, масштаба того же самого Немцова.
Хочется сказать, что, может быть, он еще не родился. Может быть, он еще не родился, но я бы не хотел.
Нет, я думаю, что, конечно, уже родился. Но нет такого человека, к которому хотелось бы подойти и сказать просто, дружище, там, типа, я с тобой, я иду за тобой. Да, вот просто я иду за тобой, там, не задавая вопросов. Мы идем к ясной, четкой, понятной цели, и я там присоединяюсь к твоей команде. Вот я таких просто не вижу, хотя и надеюсь, что кто-то о себе заявит и кто-то появится.
Ну что, мы должны завершать уже наш сегодняшний эфир. 1:40 мы в эфире. Ой, слушай, да, это много, да. Благодарю нашего гостя Стаса, который не красит волосы, дорогие друзья. Я тоже читала эти комментарии. Он не красит волосы, он не красит ногти, он не красит губы. Все это делаю я. А Стас Кучер этого не делает. У него все натуральное, дорогие друзья. Вот он такой.
Да ладно, Ксюш, ладно. Мы с тобой выносим, называется, на публику наши...
Да, они все время это пишут. Они все время это пишут. Ну, Стас молодец, он спокойно к этому
относится. У меня другие недостатки, ребята. Их хватает. Другие недостатки, другие сложности.
Дорогие друзья, мы остаемся в записанном виде. У вас есть возможность писать комментарии, пишите, что хотите. Чем больше, тем лучше. Не забывайте ставить лайки, пожалуйста. Это очень важно для того, чтобы у нас зритель смотрел не только во время прямого эфира, но и потом, когда мы сейчас вот закончим этот эфир прямой и простимся с вами. Напомню, что Стаса Кучера свой канал, где он регулярно выступает со своими, в том числе политическими комментариями в своем моноэфире, и регулярно выходит в эфир с большими интервью с самыми известными и самыми разнообразными деятелями сегодняшней российской интеллектуальной оппозиции.
Кстати, я проанонсирую. Я обязательно, во-первых, хочу сделать разговор, именно такой разговор и с тобой, Ксюша.
О, и буду очень рада, спасибо.
И с тобой как раз о твоем человеческом отношении ко многим вещам, посмотреть историю, твои отношения с разными людьми, с кем ты работала, общалась в разных эфирах, там, от Бориса Немцова до там, того же Тигран Кеосаяна. Да. Вот, и я это хочу сделать. А еще хочу сказать, что вот это интервью наше с тобой, я потом, после того, как оно уже, естественно, выйдет, его посмотрят у тебя, я у себя его тоже выложу.
Обязательно.
Так что смотрите, если вдруг моя нескромная персона кому-то интересна, то вперед и слушайте.
Подписывайтесь на Кучера. Напомню, ссылочка в описании у нас есть. Подписывайтесь на меня. И до встречи в прямом эфире. Спасибо, дорогой Стас.
Спасибо, Феня. Пока.